Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова и Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях Наталья Долина, кандидат экономических наук, основатель и генеральный директор Европейского центра бизнес-коучинга, телеведущая, ведущая авторской программы на телеканале «Спас». Добрый вечер, Наталья.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, уважаемые ведущие. Спасибо за приглашение, и я готова. Про коучинг будем говорить. Или, знаете, может быть, даже про более такую прикладную, такую вот, более прикладной аспект возьмем — управление эмоциями. У вас, я знаю, очень богатый опыт в том, чтобы обучать людей этому очень важному сегодня навыку. Но речь идет, наверное, об управлении эмоциями большей частью своими, а не управлением эмоциями других людей, потому что это уже манипуляция, это тоже надо понимать, вот эту разницу.
Но здесь можно начать, конечно, с управления эмоцией своей. И если говорить об управлении эмоцией других людей, то здесь, наверное, не манипуляция, хотя можно и так посмотреть. Я бы здесь говорила о влиянии, ответственность за собственную эмоцию. Когда мы знакомимся с собственной эмоцией и знаем природу ее возникновения и умеем ею управлять, а не подавлять, это разные вещи, можем об этом поговорить, тогда возникает следующий этап. Если я управляю своей эмоцией, то я уже могу выбирать эмоцию созидающую или разрушающую. И если эта эмоция созидающая, тогда, безусловно, можно оценить степень своего влияния на окружающих. Вот вы приходите домой, какая ваша эмоция, она созидающая или разрушающая? Люди вокруг вас чувствуют себя как? Да, вы приходите на работу, а вы находитесь в магазине, в очереди, неважно. То есть ответственность за свою эмоцию как источник влияния, ну, говоря современным языком, что раздает ваш Wi-Fi, что в вашем эфире, да?
Что вы транслируете?
Что вы транслируете во внешний мир. И на самом деле, если мы говорим о том, что бессознательное человек — это более 90%, то как раз эмоция — это то, что наполняет вот то самое информационное поле бессознательное. Поэтому осознанно мы можем говорить хорошие, красивые слова, какие-то девизы, там, я не знаю, все что угодно. А если наш эмоциональный фон при этом негативный и окрашен какой-то эмоцией, то вот тут наступает момент, что наше бессознательное транслирует, и другой человек на бессознательном уровне считывает, и получается расхождение, двойные стандарты.
Это очень такая неприятная история. Мне кажется, что если кто-то до сих пор сомневался, что это серьезная тема управления эмоциями, что да, не учите меня жить, я и так все понимаю. Ну, на здоровье, прекрасно. Но есть какие-то рычаги, которые все-таки нашу жизнь помогают сделать более радостной, что ли. Наверное, так. И все эти ресурсы, они в нас есть. Надо только научиться ими пользоваться. Вообще, очень здорово, что мы сегодня решили на эту тему поговорить. Костя так задумчиво молчит. Мне кажется, что каждому из нас в жизни эти навыки просто необходимы.
Очень много вопросов просто сразу возникает, начиная от того, что кому-то вообще может показаться, что сам термин управления эмоциями – это из области фантастического, потому что наши чувства, наши порывы, они вообще-то управлению не поддаются, как кому-то может показаться, и не должны поддаваться. И сколько мы шуток можем про себя рассказать, что там вспылил, психанул, себя не сдержал, не проконтролировал. Особенно это свойственно прекрасной половине человечества. И это тоже один из вопросов, насколько это актуально для мужчин, которые считаются более рациональными, сдержанными, которые умеют себя контролировать, в отличие от прекрасных дам, как это принято считать, возможно, да. Это клише, я не прав. Вот давайте вот об этом тоже поговорим.
Вот очень хороший, очень правильный акцент. Мы здесь говорим, опять-таки, не о подавлении, а не о контроле, мы говорим об управлении. И если подуматься, то с самого детства мальчиков и девочек воспитывают очень по-разному. Девочку за эмоцию, как правило, обижена, слезы, досада. Девочку жалеют и с ней беседуют. А мальчику говорят: вытри слезы, ты мужчина, тебе нельзя. Поэтому если ты мужчина, то спрячь свои эмоции. Я вот как человек, который много работает с людьми, и с руководителями, и с сотрудниками, я часто вижу, как мужчина считает своей силой закрытую эмоцию, а значит подавленную. И вот со временем такая... Это даже не отстраненность, то есть разумом он в фокусе на происходящее, а эмоционально он очень сильно отстранен, закрыт. Я бы это назвала броней. на самом деле. И вот вопрос, что происходит под этой броней? Это, ну так, если образно выразиться, это на десятку включенная плита, на полную, да, и там кипящая, бурлящая кастрюля, и эта крышка уже подпрыгивает. Вот теперь разница между мужчинами и женщинами, поскольку нам разрешали в детстве выражать эмоции, то мы можем терпеть, и в какой-то момент эта крышка просто слетает, да. Это если неосознанное управление. А если, допустим, это манипулятивное, то женщина может разыгрывать эмоцию для достижения своих целей, что особенно не любит мужчин, потому что это тоже манипуляция.
Там что-нибудь такое промямлить.
Да. Поэтому я бы здесь, наверное, выстраивала вектор, вот очень хорошо, Алла, вы сказали, про рычаги управления, да, сразу так тоже, если на уровне образа, то какой-то рычаг к движению. Но на самом деле, если говорить про гармонию, а вы про это сказали, то эмоция и гармония, тут не может быть рычагов. Да, то есть тут может быть осознанное понимание, что со мной сейчас происходит. Поэтому управление эмоциями – это совсем не подавление. А люди, которые умеют управлять эмоциями, они очень живые. Они умеют смеяться, плакать.
Скорее.
Это свобода эмоций, да. Но это не расплескивание ее и раскидывание, да, а это понимание, какая эмоция на данный момент адекватна. Это осознанный выбор эмоций, так же, как мы выбираем все остальное. Одежду, не знаю, обувь, что-то в магазине, людей для общения, неважно, это осознанный выбор. Вот, как правило, повышенная эмоциональность, как это в нашем понимании, это как раз мы идем на поводу за эмоцией. Эмоция становится врагом. Неуправляемая, непонимаемая, откуда она рождается, насколько она соответствует нам, нашим истинным ощущениям, потому что это разное. Ощущаю одно, а эмоцию подконтрольную либо подавляю, либо выдаю ее завуалированную или трансформированную. А здесь мы говорим, когда идет соответствие мысли, ощущения и эмоция как то, что позволяет выйти вовне для контакта с внешним миром.
А давайте конкретный пример какой-нибудь приведем, чтобы на пальцах можно было объяснить, о чем сейчас идет речь. Например, я не знаю, в магазине очередь. Вы упомянули, как мы себя в магазине ведем, например.
Очередь, да? Это то, где мы как раз отрываемся по полной.
И кто-то кому-то на ногу наступил. Я не знаю, ну, сейчас сложно представить себе те очереди, которые были какое-то время назад, но, к примеру, в каком-нибудь банке или там в офисе, там, да, какой-нибудь мобильной компании лист ожиданий, люди стоят и ждут, кто-то ждет уже 40 минут, начинает вскипать. Вот,
да,
эта самая крышка взлетает.
Я предлагаю разобрать две ситуации. Вот очередь где-то, допустим, в банке, да, и я бы взяла домашнюю ситуацию. Вот почему я говорю, что очередь – это то место, где мы отрываемся, потому что в очереди те люди, которых мы не знаем. Это не дом и не работа, равно как и транспорт, да, то есть это между небом и землей. И здесь меня никто не знает, и здесь я вроде как сам с собой, и в то же время в ситуации повышенной плотности. Плотность – это когда много вот тех самых бессознательных, при этом которые не объединяют бессознательных, большое количество людей, и повышенная плотность, то как очередь и транспорт, да, оно создает некое поле, где пересекаются большое количество бессознательных процессов. То есть рационально, осознанно люди встали в очередь и ждут того, то, что происходит, или едут из пункта А в пункт Б. А бессознательно у каждого происходят свои процессы. И вот почему часто возникают конфликты в очереди в транспорте? Да? Потому что нога – это всего лишь повод. Это повод, чтобы вылить вовне то, что происходит внутри, дабы не принести это ни домой, ни на работу. Вот, поэтому я так и в шутку говорю, что это то место, где можно оторваться по полной.
Но вот теперь лучше смотрите. Этого не делать все-таки. Да. Но это же как-то...
Вы много раз наблюдали наверняка ситуации, когда один вылил, да, и все, и пошла цепная реакция. Тут же очередь принимает, или в транспорте, да, одни за одного, другого за другого. То есть это еще способ, я не знаю, проиграть собственные ситуации. На языке психологии называется контрперенос. То есть есть люди, кому все равно, что происходит, а есть те, которые включаются. И они захватывают в свое поле тот процесс, который происходит, да, и начинают становиться соучастниками. А вот теперь, если мы управляем эмоцией, да? Неважно, это происходит с вами, вам кто-то что-то сказал грубое, или вам душно, жарко в этой очереди, или вы торопитесь, или вас втягивают в какую-то там, не знаю, вот историю. Всегда можно... Вот управление эмоциями – это отстраненность. Отстраненность здесь, с одной стороны, включенность здесь и сейчас, но если пошла та эмоция, которую вы сейчас понимаете, что она вас ведет куда-то, чтобы она не была врагом, а стала другом, говоря образно, нужно сойти с каруселей. То есть немного отстраниться. То есть на каруселях мы испытываем одну эмоцию, да, а если мы сядем на лавочку и посмотрим на себя же, как бы со стороны, да, приходит больше разума. Поэтому вот образное такое выражение «сесть на лавочку, посмотреть со стороны на карусели» и задать себе очень простой вопрос. А что сейчас происходит? Кто я в этой ситуации? Что это значит для меня? Мне это важно или не важно? Это имеет отношение ко мне или не имеет? Я могу на это влиять или не могу? Я хочу на это влиять или не хочу? И какой результат я хотел бы в этой ситуации для себя, а для других? Вот, ответив на такой, ну, собственно, несложный, да, каскад взаимосвязанных, логичных и очень простых вопросов, тогда можно обратно заходить в эту ситуацию, да, и тогда вы уже начинаете влиять. Вы становитесь не жертвой ситуации, а вы становитесь человеком, который влияет на ситуацию. И здесь вы уже как раз с помощью эмоций можете наполнять поле той эмоции, которую вы выбрали для себя, как инструментом осознанного влияния. Но не для того, чтобы сманипулировать и получить какую-то выгоду, а для того, чтобы создать ситуацию, как сегодня это говорят, win-win, выиграл-выиграл. То есть вы гармонизировали свою эмоцию, она должна абсолютно сойтись с разумом, и позиция, то есть вот эта отстраненность, она как раз позволяет соединить разум и чувства. И в этой целостности, если вы входите обратно в данную ситуацию, да, то вы уже опять-таки не с позиции жертвы, а с позиции человека влияющего, управляющего как минимум собой.
Как это выглядит на практике? В очереди или в транспорте? Если, к примеру, в вагоне, метро или...
Психологически вы выходите из ситуации, да, вы остаетесь на месте, можно сделать шаг просто назад, этого более чем достаточно, а можно внутри себя. Так, я высаживаюсь, да, то есть вы высаживаетесь, это вы психологически делаете шаг от, вы выходите из этой ситуации. То есть создание такой легкой отстраненности, вы не в эмоциональной воронке, вы не на каруселях этих эмоциональных этой ситуации, а вы из нее вышли. И входя потом обратно, вот здесь возникает вопрос выиграть-выиграть, да, что если вы с помощью своей эмоции гармонизируете себя, и у вас соединяется разум и чувство, в этой целостности вы становитесь человеком, который мог бы, вы не обязаны, но вы могли бы, если это ваш осознанный выбор, стать также человеком, влияющим на ситуацию. То есть, грубо говоря, спасти ее.
То есть успокоить агрессора?
Успокоить, да. И успокоить агрессора тяжело, потому что обычно это рациональные вещи. То есть мы пытаемся, не надо, мужчина, зачем вы это говорите, не обижайте женщину. Все пытаются успокоить, но тем самым подкидывают еще дрова в топку. Ну, да?
Смотря как об этом сказать, да. И смотря, да. Собственно, что сказать. Да. Это же тоже можно по-разному
делать.
Поэтому
эмоция – это тот эмоциональный посыл. Да, вы можете сказать, мужчина, я вас так понимаю, тот, который агрессор, да, но в вашем «я так понимаю» человек в сердце, в душу, я не знаю, в свой эмоциональный фон получит принятие. То есть через посыл принятия и через эмоцию неосуждения, да, какую-то такую спокойную радость, которую вы можете послать человеку, он получает к себе принятие на бессознательном уровне. И от бессознательного через эмоцию я начинаю успокаиваться, в его разум приходит то, а что я, собственно, здесь устроил? Да, и он начинает успокаиваться.
Тоже сходить с карусельки.
Да. И мне лично знакомы такие ситуации, когда я была человеком, который осознанно принимал решение гармонизировать ситуацию. Вот, если вы хотите, расскажу.
Расскажите.
Очень интересный
расскажите.
Был у меня случай, вспоминается сейчас неожиданно. Мы ехали на экскурсию в Дивеево, ну, это была паломническая экскурсия, и практически весь автобус был... Ну, это были женщины.
О, это взрывоопасная история.
Да, да, да.
Я уже предвкушаю,
да,
что там может быть.
Вот несколько женщин были с парами, то есть были со своими мужьями, и водитель был мужчина. Да, у него работа непростая. Во-первых, 7-8 часов дороги, да, и это все в ночь. То есть мы выехали в 9:30 вечера, ранним утром мы в Дивеево. И вы же понимаете, что люди едут с накопленным багажом чего-то отрицательного, да, то есть что-то негативное в жизни и желание прорваться к чему-то более лучшему, светлому, доброму, правильному для себя сегодня толкает их к этой поездке. Поэтому они, в принципе, уже все проживают некие трансформационные процессы, которые, скорее, пока в минусе, а не в норме, и уж тем более не в плюсе. Поэтому информационное поле уже заряжено негативно. Многие с работы, многие оставили там, не знаю, семьи. Негативно заряженное поле. И каким-то странным образом начинается диалог между женщиной-экскурсоводом и водителем. Что-то они там не поделили, как повернуть, где остановиться там для, не знаю, что-то купить, сходить. Какая-то мелочь начинается. И вот в этой искре начинает просачиваться негативная эмоция. Что-то там резко ответил водитель, что-то вдруг гид, который только что вроде как читала молитвы, и мы так в какую-то благость вроде как двигались, да? Вот, вот он человек, да? От темного к светлому, от ада к краю, казалось, в один шаг, да?
Широк человек, я бы сузил, сказал один писатель.
Да, и вот я сидела на третьем ряду, я себя чувствовала совершенно спокойно, потому что в этой отстраненности, то есть первая моя эмоция, мне хотелось осудить людей, которые нас везут, потому что они ответственны за группу, а значит, за наше состояние. Второе, я понимаю, что их работа очень непроста во всех смыслах. И мне захотелось, первое, не вмешиваться, а там по нарастающей. Прямо одна, вторая, с третьего, пятого ряда они начали туда кидать, вот, кидать эти дротики эмоциональные, такие колючки. Да, и, конечно, вот эта искра с помощью, не знаю, дров, подлитого керосинчика, она начала разжигаться. И в какой-то момент я прямо вот, что называется, кожей ощущаю, что ситуацию надо гасить, потому что она разжигается. Во-первых, этого не хочется всего, а во-вторых, у нас водитель за рулем, а он отбивается от всего этого. И мы находимся в реально опасной ситуации. Поэтому вот гармонизировать свою эмоцию от осуждения зачинщиков, от успокоить себя. Мы те, кто ответственны за собственную эмоцию. Нам никто ничего не должен. Поэтому успокоить себя. Ребенка успокаивает мама, успокаивает родитель. Мы знаем, как это делается, да? Успокоить себя – это тоже взять себя как маленького на руки, услышать, в чем дело, спросить, задать себе несколько вопросов, да? Вот, гармонизировать себя, приобрести эту целостность. Вот. И потом уже, если у вас есть... Да-да-да. Если у вас есть намерение, пожалеть где-то, да. Если есть намерение, оно у меня тогда было осознанное, да, начать раздачу позитивного влияния, да, в первую очередь начать гармонизировать, то есть диалог «я» и «водитель», это был первый шаг, да, ни в коем случае не трогать этих женщин, потому что они начали успокаиваться сами за собой, потому что импульс пошел позитивный. Я не знаю, как это работает, точнее, знаю, я думаю, то, что вы знаете тоже, мы все связаны нашими мыслями, чувствами, эмоциями. Вот, поэтому эмоции – это основной ключ, на самом деле, соединенности вовне нашей души, нашего разума.
А что вы водителю сказали?
Ну, в первую очередь, это был импульс эмоциональный. Мы можем друг с другом... Фильм «Аватар», помните? Мы можем друг с другом разговаривать без слов. Поэтому если мы все посылали эмоциональные дротики, даже те, кто не выразили, они посылали негативные посылы ему, да, эмоции негативные. Поэтому первый контакт – это «благодарю тебя». Понимаю, что сейчас дорога, что сложно. Прости нас, да, потому что мы все едем со своими мыслями. Обращение к Господу, да, что, пожалуйста, успокой наши волнующиеся сейчас души, да, которые едут по своим нуждам, да, и со своими целями, не знаю, задачами, желаниями. Вот. И потом вслух, да, я говорю водителю, да, что спасибо вам большое, благодарим вас. Да, то есть я им как, ну, некий...
За терпение.
Да, за терпение, внимание. Что вы нас терпите. Простите, вы нас женщин, да. Спасибо, что вы наш единственный мужчина, который нас ведет, да, в правильном направлении сегодня. Да, а это так и есть. Он нас ведет. Да, и вы понимаете, какие ему палки в колеса, когда он ведет целый автобус тех, кому надо попасть на ту сторону. Мы понимаем, о чем сейчас, да? Вот, поэтому это все типичная ситуация, и, в принципе, это можно делать в очереди, в автобусе, дома то же самое, да? То есть это называется осознанность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Долина, телеведущая и генеральный директор Европейского центра бизнес-коучинга, сегодня проводит... С нами светлый вечер. Потрясающе интересная у нас идет беседа, и мне очень радостно, что она как-то вся направлена на такой позитив. Вот мы начали говорить об управлении эмоциями, и вы сказали, что это первый шаг к этому – это некое отстранение, да, от ситуации какой-то болезненной, попытка посмотреть на нее со стороны. И потом уже не раз в ваших словах прозвучало слово «неосуждение». Я и вправду слушаю вас и понимаю, что то, о чем мы сейчас говорим, это очень близко к тому, что можно часто прочесть, например, в духовной литературе, о неком императиве неосуждения, о том, что первый шаг к тому, чтобы какую-то ситуацию решить для христианина, это не осуждать все происходящее. Есть, можно вспомнить слова одного из святых, что гнев не должен подниматься выше твоей гортани, то есть его нельзя произносить, просто останется внутри. Можно вспомнить слова о том, что, в общем-то, в такой тяжелой ситуации для христианина единственный путь – это покрывать все любовью. И, в общем-то, это и есть то, о чем мы сейчас говорим. Вот такое как-то совпадение, наверное, неких христианских императивов – это вы о чем вы говорите. Наверное, это не случайно для вас.
Совсем не случайно, и вот чтобы тоже было так понятно, мне не хотелось бы сейчас уходить в среду профессиональную, говорить про коучинг, но вот для меня, наверное, важным таким толчком послужила тоже профессиональная деятельность, то есть умение сонастроиться с человеком, который пришел ко мне, или группа людей, которые пришли ко мне, чтобы двигаться к достижению своих целей, это, безусловно, позитив, то есть это работа не в прошлом, а движение в будущее. Не разбор полета, почему вот так нехорошо, а движение к тому, чтобы это было хорошо. Не против войны, а за мир. То есть это целая философия. Но главными, наверное, инструментами в работе коуча является то, что умение держать себя вот в этом правильном, уверенном, осознанном эмоциональном поле, в котором самое главное – это принятие человека. То есть принятие его таким, какой он есть, и как главный фактор уважения. Уважение, значимость его как личности – Вот таким, каким он является, и что с ним все в порядке. Вот это важный такой постулат, да, который ко мне пришел через профессию. И чем больше я работала с людьми, набрав уже там несколько тысяч часов групповой индивидуальной работы, около там 3-4 тысяч, но самое главное то, что я поняла, а как в себе это создать? Вот сидит напротив тебя человек, который рассказывает какую-то свою историю, да, и моя задача не просто его выслушать, моя задача профессионально, это моя работа, это мой хлеб, содействовать тому, чтобы он двигался к своим целям, и чтобы еще эти цели были монетизированы, потому что я бизнес-коуч. А он порой может говорить такие очевидные нелепости, которые, собственно говоря, и ведут к тем ошибкам, которые у него сегодня есть.
Например?
Ну, например, когда там тот же руководитель может жаловаться на своих сотрудников и говорить, что «А с кем работать? Образование-то у нас в стране, вы же понимаете, какое? Учителей-то нет, все же дураки вокруг. Где специалистов-то брать? С кем работать?» Вот сейчас кризис, понимаете, я построил такую компанию, а работать-то не с кем. Вот, все вокруг идиоты. Да? И вот первое то, что слышно, да, а где у тебя вопросы к себе? Вот. Но вы же понимаете, что если человек с такой психологией, то через минуту и я буду тем самым идиотом, который будет виноват за то, что он не получил свой результат. Поэтому вот я одновременно чувствую его гнев, который через минуту пойдет на меня, да, и я уже в этом его эмоциональном поле. Вот вопрос, как этим управлять. И в первую очередь управлять своими границами, свои эмоции. Это не осуждение и себя. Это и принятие себя, это и любовь к себе. Это называется метапозиция. То есть, что бы ни происходило вокруг, я себя держу так. Только тогда ты уверенно можешь раздавать тот правильный импульс и другим людям. Поэтому вот если идти сейчас в тему, которую, мне кажется, уже пора нам открывать, да, вот тема действительно вот той духовности, где два основных импульса либо от страха, либо от любви. Ведь же они являются теми основными импульсами, которые живут в нашей душе.
Противоположные друг другу.
Абсолютно противоположные. Да, и вот вы сказали гнев, да? А что является прародителем гнева? Это внутренний страх. Люди агрессивные – это люди уже в страхе. Агрессия – это защита. Защита возникает тогда, когда человек боится.
И вот недоверие, наверное, еще здесь имеет место, что все-таки человек не доверяет тому, что вокруг него есть люди, которые что-то в этой жизни понимают.
Да, это тоже продолжение от страха. В любом случае, прародитель вот этих всех негативных эмоций – это страх. И вот даже если вдуматься, вот как пример тоже про наших детей, вот если бы вы вспомнили последние диалоги. Вот прям сегодняшнее утро или вчерашний вечер. Последние диалоги с вашими детьми. Как правило, все, что мы им говорим, это продиктовано тоже страхом. Что сделают не так, что вырастут не теми, простудятся, заболеют, все что угодно. Мы любим от страха. Поэтому вот для меня очень большим прорывом было в осознании тоже, как любить, это целое искусство, да, и я сама на пути, то есть я тут вообще ни разу не эксперт, я только прохожу свой путь, и набив тоже много шишек, и сделав много ошибок, но я учусь, вот моя передача авторская называется «Школа милосердия», потому что вся жизнь – это школа, то есть нужно учиться каждый день, и каждый пройденный урок – это не победа, это возможность двигаться дальше. Вот однажды моя дочь мне сказала: «Мама, вы с нами, с детьми», сейчас она уже взрослая, почти 20, но когда ей было 10, она мне сказала: «Мама, вы с нами не общаетесь, вы нас не любите, вы нам раздаете инструкции». инструкции, чтобы вам меньше бояться в этой жизни.
Какой уровень постижения действительности у 10-летнего ребенка?
Да. Я говорю, подожди, а вот любить это как? Она говорит, любить это принимать. 10 лет человеку. Я говорю, как же принимать, если, смотри, ты с грязными руками, вот там, да,
опять
после
инструкции
этого.
Пошли.
Да. А, все, и она широко улыбается. Вот. И вы понимаете, это совсем разные диалоги. И вот если от любви, то, конечно, там совсем другая история. Тогда мы больше слушаем, тогда мы меньше осуждаем, тогда мы спрашиваем не с пристрастием, как допрос, да, дабы разведать какую-то информацию, которая от нас сокрыта, чтобы дать новую инструкцию. Вот. А тогда мы, как исследователи, мы любопытствуем, и через наше любопытство и наши интересные скрывающие вопросы ребенок познает себя, а, возможно, еще и находит ответы на нужные ему вопросы.
Знаете, моя мама ничего не знала про коучинг. Ничего не знала про коучинг, потому что в то время такого слова в нашем лексиконе не существовало. Но я сейчас вспоминаю, вы рассказываете о своих примерах из жизни, я вспоминаю какие-то наши эпизоды. У нее всегда изначальный импульс был. Это очень редко, знаете, если там кто-то говорил, там, или в газете написали про то, что там где-то пропал ребенок. Тогда в ее поведении и речи появлялись какие-то тревожные нотки. Но вообще главный фон, главный посыл всегда был – это именно любовь. Если проснуться, то с улыбкой. Если да. меня растормошить, чтобы я в школу не опоздала, то тоже с улыбкой. То, или там «давай скорее, 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 давай мы с тобой быстренько что-нибудь вместе сделаем». И вот, видите, и вот это, ты в этом купаешься, и так хорошо. И это, мне кажется, есть все равно другие примеры.
Конечно.
Я
вот,
думаю,
коллеги,
что я не одна такая счастливая
вот,
в этой
Алечка,
жизни.
Алечка, прости меня, я вот тут вынужден с тобой чуть-чуть поспорить в этом смысле. Не то, что поспорить, а просто есть, мне кажется, еще другая грань. Не случайно ты сейчас говоришь об очень такой теплой эмоциональной составляющей. Но любовь бывает требовательной. Любовь может быть и, ну, грубо говоря, наверное, мне так кажется, и без улыбки обязательно.
Это ты как папа сейчас говоришь. Дело в том, что мамина любовь и папина любовь,
но
это немножко разные вещи.
Это важно отметить, потому что любовь – это, вот, мне кажется, даже в семейной жизни, как-то я это по своему ребенку чувствую, я тоже очень многому учусь и очень много шишек набиваю, но это не только, как говорит один мой очень мной любимый священник, любовь к ребенку — это не только набить рот шоколадными конфетами, ему, чтобы у него было все хорошо. Она может быть и требовательной, и строгой, и даже иногда суровой, а иногда и наказывающей, но любовь. И вот это очень тонкая грань, и давайте разберемся, что это такое.
Давайте. Спасибо огромное за такой важный комментарий. Вот нам действительно кажется, что делать все, как хочет ребенок, это любовь. Если мы что-то хотим другое, то значит мы начинаем навязывать. Ну вот смотрите, давайте разберемся так. Действительно, набитый шоколадом рот, скорее всего, от страха, а не от любви. Это компенсация чего-то, то, что не дают родители на самом деле.
То, что требует больших внутренних затрат,
да,
наверное.
Да, то есть это более легкий путь. Поэтому я абсолютно здесь согласна с вами, что истинная любовь, которая от любви, еще раз давайте о том, что это очень непросто, это путь. И вот здесь нужно все время задать себе вопрос. Вот если про ту самую карусель, да, когда мы с нее сходим, вы же хотели конкретных инструментов, как, да, вот как перейти от страха к любви. Вот если в этот момент, в той же очереди с ребенком, когда вы сейчас принимаете какое-то неосознанное решение и делаете какое-то действие, да, вот можно задать вопрос. Во-первых, та же самая эмоция, она всегда будет ключиком к пониманию того, где вы сейчас находитесь. Поэтому вот набив рот шоколадом, образно говоря, да, дав ребенку все то, что он хочет, вот нужно здесь поймать свои эмоции. Что я сейчас чувствую? Спокойствие. Да? Спокойствие за что? А потому что вины меньше у меня. Да? Вот это осознанность взрослого.
Да, очень точно.
То есть ты себя чувствуешь виноватым? Да, почему ты себя чувствуешь виноватым? И начинается диалог, но он должен быть опять с любовью. Потому что как только взрослый начинает себя ругать в защиту самого себя, тревожное эго всегда скажет: конечно, я же работаю как вол с утра до вечера, могу же я себе там позволить, да, вечером не с ребенком посидеть, а посмотреть футбол, вот сейчас там чемпионат идет.
Оставьте
да?
все меня в покое, а дайте мне пожить своей жизнью.
Параллельно, когда папа, значит, да, ну вот, значит, нужно раздать шоколад, пока он смотрит футбол. Поэтому осознанность, очень верно говорите, в любви от любви, а не от страха, правильная эмоция, где спокойная радость. Да, и здесь вспоминается вот мной очень любимый Серафим Саровский с обращением «Радость моя». Да, для меня вот это способ переходить от одного состояния в другое. Однажды тревожная мама говорит одно, а потом я говорю «Радость моя». И моя спокойная мама принимает совсем другие решения, и они могут быть очень строгие. И они могут быть очень призывающие к порядку. Вот если позволите, тоже маленький пример. Вот сейчас каникулы, школы тема учебы у всех отошла. А 1 сентября уже не за горами. И вот мне вспоминается такой пример из школьной жизни, когда мне звонит моя дочка и говорит: «Мам, меня в настоящий момент дома нет». И она говорит: «Мам, у меня завтра контрольная, ты мне тут вот помоги, подскажи», начинает сыпать мне задания. Я уже умом понимаю, да, что, в принципе, сейчас мне, вот она, манипуляция пошла, мне предлагается, да, стать соучастником, а точнее уже полностью эту задачку выполнить, да. То есть там нужно написать некое творческое эссе, и там много психологии. Вот мне это подкидывается в 9 часов вечера, я не дома. Я на деловой встрече, я говорю: я не могу, я сейчас занята. Мам, ну ты же сейчас освободишься уже, пока ты будешь за рулем, давай вот ты про это подумаешь, давай ты вот... То есть меня втягивают в эту историю, да. Я говорю: ты знаешь, я не смогу. Дальше пошла манипуляция, мы все так живем, это нужно услышать. Дальше идет интереснее: мам, это очень важно, это решающее, контрольное. То есть мой страх начинает подкармливать. Мам, ты понимаешь, если тут будет не очень хороший результат, то это повлияет на это, на это, на это. И пошла целая цепочка. Если цепочку раскручивать дальше, я уже вижу дочь-неудачницу и себя голодной, брошенной в старости, о которой никто никогда не позаботится, потому
да,
что...
Потрясающе точная картина,
стоп,
да.
Говорю я себе, Саша, а я уже кинулась уже писать это эссе. Я уже на диктофон уже начинаю, нажала на телефоне на кнопку, я уже готова делать профессиональные выкладки, я это могу, которые помогли бы моей дочери сделать отличную работу. Это называется рыба. Хороший родитель, или любящий не от страха, он кормит не рыбу, он дает удочку. А удочка – это осознанность и умение самому трудиться. Поэтому в этот момент я принимаю абсолютно осознанное решение, задаю очень правильный вопрос, который не от страха, а от любви. Да? От страха была серия вопросов: а что, про что контрольное, а что там надо, а где, а когда, почему, а как еще? От любви спокойный, уверенный, сильный вопрос, на мой взгляд. А что ты конкретно от меня хочешь в этой ситуации? Потому что манипуляции мгновенно развеиваются прямым конкретным вопросом. Если мы не в страхе, нами нельзя манипулировать. И прямой вопрос: что ты конкретно... А сказать-то уже нечего. Ну, нельзя же открыто взять и сказать, чтобы ты за меня это сделала. Да? Нет, в принципе, ничего, все понятно. Спасибо, что выслушал. Думаю, сработало. Ну, ладно, через минуту опять звонок. Да? Ну, вот смотри, я хотела спросить про это, и опять начинается череда вопросов. Но она уже пытается включиться. Да? Это продолжало всю мою дорогу от того места, где я была, домой. Но потом произошло самое важное. Все, пытка продолжилась дома. Я сказала, знаешь, что вот как раз про ту самую удочку. Я тебя приму с любой оценкой. Потому что я тебя люблю. Важно еще отделить оценка, результат от человека. Человек отдельно, результат отдельно. Часто у нас это склеено. И тревожность родителей вообще, там, если мы говорим про работу, да, она сопряжена с тем, что мы соединяем, отождествляем. Человек равно результат.
Ну, потому что человек воспринимается не как личность, а как функция.
Да, как функция.
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня Наталья Долина, кандидат экономических наук, сооснователь и генеральный директор Европейского центра бизнес-коучинга и автор, ведущая программы на телеканале «Спас», которая называется «Школа милосердия».
«Школа милосердия».
Здесь Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».